Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чечня и имперская власть. Неопубликованные документы из истории чеченского народа. Дело Ковачевича и 60 миллионов помощи США Сербии. Куда заведет Россию и Китай экономический кризис в мире? Дискуссия в Конгрессе США. И наука. Как меняется характер потребления энергии в природе и в человеческом обществе? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Минувшая неделя прошла в России под знаком траурных мероприятий в память о 65-летии сталинской депортации чеченского и ингушского народов. 5 лет назад мой коллега Владимир Тульц выпустил в эфир цикл из 8 передач под общим названием «Чечня и имперская власть». В основе этого цикла лежал готовившийся к печати сборник в большинстве своем неопубликованных еще к тому времени документов 19-20 веков, которые в наших передачах комментировали российские ученые, составители этого документального издания. Подготовленный ими том до сих пор не опубликован. О причинах этого и о перспективах издания этого уникального собрания документов сегодня рассказывает Владимир Тульц.
За последние 5 лет, пожалуй, ни одна из сделанных мной передач не вызвала такого количества откликов и запросов, как цикл «Чечня и имперская власть». Казалось, слушателей впечатляло все, и возмутившее некоторых название готовящегося к изданию тома, он озаглавлен «Конфликтный этнос и имперская власть. Чеченский вопрос во внутренней политике России и СССР. Начало 19-го, середина 20-го веков». И позиция его составителей, комментаторов, о которой один из них, Владимир Александрович Козлов, говорит так.
Наш подход отличается не только от тех идей и паттернов, которые внедряет российское государство в общественное сознание, но он отличается от тех идей и паттернов, которые, так сказать, свойственны обыденному сознанию самого чеченского народа, чеченскому самосознанию. В сущности, название книги «Конфликтные этносы и имперская власть» – это попытка разобраться в двух мифах и антимифах. И, строго говоря, и то, и другое не совсем точно. Поэтому у книги появился подзаголовок, объясняющий, так сказать, строго академическим языком наш взгляд на эти вещи. Речь идет об отношении российской государственной власти с конкретным этносом. Поэтому надо говорить не об отличии взгляда историков от взгляда государственных деятелей, а о научном подходе и о подходе политическом. Вот, собственно, в этом и пролегает водораздел. Мы ставили сознательно задачу, хотя, наверное, это трудно сделать, но, тем не менее, мы пытались это сделать, отойти от злобы дня и, по возможности, беспристрастно рассмотреть, прежде всего, факты и обстоятельства достаточно длительного исторического пути и совместного существования российского государства и этноса. Это было, я повторяю, невероятно трудно. Но это уже как бы задавало некий уровень объективности в рассмотрении проблемы.
А вот как дополнил Владимира Козлова его коллега по работе над сборником, член-корреспондент Российской академии естественных наук Виталий Шеремет.
Как ни покажется парадоксальным, но подход нашего героя, вот того самого мятежного этноса, конфликтного этноса и, собственно, государственной власти, против которой этот этнос так решительно и беспощадно боролся, одновекторные. Они, в принципе, совпадают в одном, в понимании того, что мы, будем так говорить, данный этнос, мы исключительны, власть исключительно по определению. И в этом отношении наша объективность – это объективность ученых, во-первых, людей, абсолютно далеких от политики, два, и, в-третьих, людей, болеющих за правду. А правда как раз и заключается в том, что поиск компромиссного решения и для этого конфликтного мятежного этноса, и для власти был сопряжен с безумными потерями и для той, и для другой стороны.
Ну и, конечно, особый интерес к сборнику вызвали входящие в его состав документы, большинство которых были ранее засекречены и историкам недоступны. Итак, прошло 5 лет. Книга, про которую меня постоянно продолжают спрашивать слушатели, где ее купить, кто ее издатель, до сих пор не издана. Но, кажется, сегодня я могу дать некий утешительный ответ. Мне стало известно, что за издание книги взялось весьма солидное издательство «Роспен». Его генеральный директор Андрей Сорокин говорит довольно определенно.
Книга выходит в этом году. Я надеюсь, что летом она выйдет в свет.
Андрей Константинович, поскольку выход книги так долго задерживался в кругах специалистов, да и шире, среди тех, кто интересуется прошлым и настоящим Северокавказского региона, распространялись разные версии этой задержки. Одна из них связана была с названием, якобы звучавшим, по мнению начальства, политически некорректно. Другая связывает задержку с проблемами рассекречивания намеченных публикаций материалов. Так почему же на самом деле так задержался выход этого злободневного исторического сборника в свет?
Мне сложно рассказать обо всем, что связано с подготовкой, а также и задержкой этого издания. Могу сказать только то, что они, как мне кажется, эти причины не лежат ни в плоскости издательской политики нашего издательства, ни в политической плоскости. Мне, во всяком случае, об этом ничего не известно. Работа затянулась, и затянулась сдача рукописи в издательство, как я понимаю, исключительно в связи с научными основаниями, со сложностями подготовки, комментирования и рассекречивания архивных документов. Напомню, что 9/10 публикуемых документов в этом собрании публикуются впервые. Так что я уверен, что книга выйдет в те сроки, которые я обозначил. Никаких серьезных проблем в этой связи мы не испытываем. Что касается названия работы, то оно действительно носит достаточно дискуссионный характер. Я, опять-таки, не могу судить, какие трудности имели или имеют подготовители в связи с этим названием. Мне, во всяком случае, в дискурсе и обсуждениях в политической сфере этой темы ничего не известно, но могу сказать, что в академической среде оно действительно вызвало некоторую дискуссию. И некоторые высоко позиционированные академические ученые действительно высказываются негативистски по отношению к этому названию, считая, что термин «конфликтный этнос» он не точен, не верен и даже не имеет права на существование как понятие, как термин, не как определение, относящиеся к конкретному этносу, к конкретной проблематике, а как понятийная конструкция. Такие дискуссии действительно есть, но коллектив подготовителей настаивает именно на таком названии книги, а значит и на правомерности употребления подобного понятия, и издательство в данном случае, как и во всех остальных, следует той позиции, которую занимают и представляют коллектив людей, сделавших это издание. Для нас их позиция первична, мы никоим образом не намереваемся эту позицию каким-то образом редактировать, следуя тем или иным установкам со стороны научного начальства.
Гендиректор издательства «Роспен» Андрей Сорокин. Последний на сегодня вопрос ему. Как связана долгожданная публикация по истории Вайнахов и их взаимоотношений с имперской властью с выходящей в «Роспене» серией по истории сталинизма?
Ну, вы знаете, в серию, которую вы помянули, эта книга не вписывается. Серия «История сталинизма» представляет из себя публикацию монографических исследований, противовес как раз той огромной работе по публикации архивных документов, которая совершилась за последние 15 лет в России и продолжает совершаться, примером чему и является то собрание документов, которое мы сегодня с вами обсуждаем. Но, конечно, перекликаются эта серия и эта конкретно работа, поскольку целый большой раздел посвящен так называемой операции «Чечевица», то есть депортации чеченцев и ингушей в сталинский период советской истории. Более того, я должен сказать, что по состоянию на сегодняшний день серия «История сталинизма» имеет существенную лакуну в своем составе, а именно – практически не существует сегодня работ, посвященных вот конкретно этим страницам советской истории. Национальная проблематика, проблема депортаций изучена чрезвычайно плохо. Единственная, правда, большая и интересная книга, которую мы запланировали в рамках этой серии, это книга Йорга Боберовского «Враг повсюду. Сталинизм на Кавказе», где, как мне кажется, более или менее полно представлена эта проблематика. Повторюсь, это едва ли не единственное серьезное исследование, и я считаю, что национальная проблематика заслуживает значительно большего внимания.
С этим трудно не согласиться. Готовясь к передаче, я беседовал с президентом Академии наук Чеченской Республики профессором Шахрутдином Гапуровым. Он засвидетельствовал, что в Чечне выход сборника будет встречен с живым и широким интересом.
О том, почему не был опубликован сборник документов об истории чеченского народа 19-20 веков, рассказывал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Правительство Сербии потрясает скандал, который, на первый взгляд, никакого отношения к государственным делам иметь не должен. На международный уровень поднят случай драки в баре в Америке. Драку учинил сербский студент Миладин Ковачевич. Делом занимается даже госсекретарь США Хиллари Клинтон. Официально Белград признает, что только с разрешением этого случая можно надеяться на улучшение отношений с США. А на внутриполитическом плане в самой Сербии дела дошли до того, что усиливаются голоса, требующие отставки правительства. Рассказывает Ая Куге.
История эта началась с мая минувшего года. 20-летний Миладин Ковачевич, начинающий баскетболист, студент местного колледжа в Нью-Йорке, в студенческом баре жесточайшим образом избил своего американского сверстника Брайана Штайнхауэра. Двухметровый Ковачевич весом 120 килограммов руками и ногами изувечил физически слабого коллегу. Пострадавший пролежал 2 месяца без сознания в больнице, а Ковачевич был арестован. Через месяц он был отпущен под залог до судебного разбирательства. А дипломатические представители Сербии в Америке подписали документ, что Ковачевич страну не покинет. Его паспорт был изъят американскими властями. Однако уже на следующий день консульская служба выдала ему новый паспорт на его имя, но с подложными личными данными. И подозреваемый попыткой убийства Миладин Ковачевич сбежал в Сербию. На требование США вернуть его, чтобы он предстал перед американским судом, сербские власти отвечают, что это невозможно. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Сербия столкнулась с крайне серьезной внешнеполитической проблемой из-за случая Ковачевича. Он покинул Соединенные Штаты Америки, нарушая законы США, и причем с помощью служащих правительства Сербии, теперь уже бывших служащих. Ситуация такова, какая она есть. Ковачевич находится в Сербии, и его, как любого гражданина страны, защищают Конституция и законы Сербии, запрещающие его выдачу третьей страны. Об этом я поставил в известность самых высоких американских официальных лиц. Когда я в сентябре был с официальным визитом в Вашингтоне, мы обсуждали лишь 2 темы с госсекретарем Кондолизой Райс. Первая – Косово, вторая – Ковачевич. Я передал ей, что Миладин Ковачевич не может быть выдан США, несмотря на требования американской стороны.
Утверждение, что Конституция Сербии не допускает выдачи своих граждан судебным органам других государств, весьма популярно в стране. Но в Конституции такого пункта не найти. Чтобы разъяснить это, я обратилась к видному белградскому профессору юридических наук Весне Ракич-Водинилич. Прав ли министр иностранных дел, когда утверждает, что выдача сербских граждан невозможна?
Нет, новая конституция Сербии 2006 года не содержит пункт, согласно которому было бы запрещено выдавать иностранному суду сербского гражданина. Однако в уголовном законе, который еще не приспособлен к новой конституции, существует пункт, запрещающий выдачу. Согласно ему, выдача в Америку Ковачевича не допускается. Но существует, кстати, и противоположное толкование специалистов. Ведь Ковачевич сбежал с территории США в Сербию при помощью консульских представителей нашей страны, а это нарушение международно-правовых норм. Международное право стоит над национальным законом, так и записано и в нашей Конституции. Если учесть это, то в данном случае экстрадиция иностранному суду возможна.
Сербские власти оставляют Ковачевичу выбор – оставаться в Сербии или добровольно вернуться в Америку. Шеф сербской дипломатии Вук Еремич почти ежедневно выступает с заявлениями, что случай Ковачевича решается в ходе переговоров с американской стороной. Но не может быть и речи, что подозреваемый будет возвращен в США.
Решение за Ковачевичем, будет ли он отвечать перед американским или сербским судом. Если он решится отвечать в Сербии, его будет защищать сербское государство. Неважно, что я думаю о Миладине Ковачевиче, но его защищает Конституция. У Сербии за него возникли серьезные проблемы, и правительство Сербии сделает все, чтобы эта проблема в отношениях с США была разрешена в соответствии с Конституцией и законом.
Общественность Сербии была крайне удивлена, когда белградская газета «Борба» раскрыла факт, что правительство приняло решение наложить на переговоры с Америкой гриф «строго секретно». Просочилась и информация о том, что для урегулирования дела Ковачевича из бюджета выделяется $1 млн, 900 тысяч для возмещения ущерба семье пострадавшего американского студента и еще 100 тысяч, чтобы покрыть залог Ковачевича в американском суде, поскольку деньги были сняты со счета консульства. На днях молодежь либерально-демократической партии в Белграде вышла с протестом, задавая вопрос, кого бы избить, чтобы заработать миллион евро. Никто не может дать ответа на вопрос, почему неизвестный студент, сын семьи местных врачей из Войводины, который нанес тяжкие увечья молодому человеку в Америке, находится в Сербии под такой защитой. Миладин Ковачевич сразу по возвращении из Америки вступил в профессиональный баскетбольный клуб, недавно в сопровождении политиков радикальной партии посетил парламент Сербии, жвачкой рту, широко улыбаясь перед камерами. Вопрос к представителю либерально-демократической партии Зорану Остоичу. Кого и почему в этом случае защищает правительство Сербии?
Я не знаю, кого защищает правительство Сербии. Они говорят, что цель – наладить отношения между Сербией и Америкой. Но они не говорят о том, почему эти отношения нарушены. У Ковачевича юридические проблемы в Америке, но это его частное дело. Непонятно, почему сербские налогоплательщики должны участвовать в решении его проблем. Если к этому причастна Сербия на государственном уровне, тогда должны отвечать официальные лица. Никто не убедит меня в том, что консульские служащие нарушали законы, спасая его в Америке, без консультации с Белградом. Разве нормально, что частная проблема, которая стала государственной, решается за счет денег всех граждан страны?
У депутата парламента, бывшего посла Весны Пешич, своя теория о том, почему власти Сербии так заступаются за Миладина Ковачевича.
Этот случай надо рассматривать в контексте войны, которую Сербия вела против США и Евросоюза в 2008 году, после провозглашения независимости Косово. Очевидно, что кто-то у нас в правительстве решил отомстить американцам из-за Косово и поэтому организовал это бегство, втянув консульское управление в Америке. Какой мотив мог быть у вице-консула помогать какому-то студенту? Зачем ему жертвовать карьерой своей жизни? Ведь он лично подписал гарантии, что Ковачевич не покинет США и оплатил залог государственными деньгами. Он выдал и подложный паспорт, а вместе взятые – это уже несколько уголовных дел. Это такие серьезные служебные нарушения, что мало кто бы это сделал, даже если бы речь шла о родном брате. Просто невозможно, что кто-то на это решился самостоятельно.
Консул и вице-консул Сербии в Нью-Йорке отстранены от должности. Консул Слободан Ненадович возлагает ответственность на своего помощника. В открытом письме министр иностранных дел намекает на то, что побег Ковачевича из Америки был организован Белградом, и причем на самом высоком политическом уровне. Тем временем руководители Сербии выражают открытое недовольство тем, что случай стал известен публике, что якобы помешало урегулированию отношений с Америкой. Власти утверждают, шум поднят без повода, и если не удастся договориться с американцами о выплате денежного ущерба в размере $1 млн, Сербия потеряет $60 млн помощи США. А власти начали расследование, кто выдал прессе государственный секрет. Белградские журналисты полиции отказались раскрыть свой источник. Однако не только общественность, но и специалисты считают скандальным тот факт, что случай Ковачевича дан гриф строго секретно. Профессор права Весна Ракич-Вудинович.
Согласно закону, нельзя провозгласить государственным секретом информацию или действия, которые направлены на прикрытие уголовного дела или тяжких нарушений прав человека. По моему мнению, если наши дипломатические представители прикрывали уголовное дело и серьезно нарушили права человека тем, что помешали правосудию иностранного государства, невозможно это провозгласить государственным секретом.
Сейчас в Сербии возникла общественная забава – размышлять, как лучше потратить $1 миллион. На бездомных семей, на помощь талантливым студентам или на лечение детей, больных раком. Есть несколько важных аспектов случая Ковачевича – политический, дипломатический, юридический, моральный. Но финансовый, кажется, воспринимается обычным гражданам тяжелее всего. В состоянии ли общественность Сербии повлиять на своих правящих политиков?
В данном случае общественность оказала значительное влияние. Ведь ясно, где в политическом смысле и на международной арене находится Сербия, а где США. Если бы наше правительство открыто вышло и сказало, у нас возникла проблема в отношениях с великой державой, отношения у нас неплохие, чтобы их улучшить, нам нужно возместить ущерб, нанесенный представителями консульства. Тогда, может быть, сербская общественность это восприняла бы иначе. А так речь идет о большой, по нашим меркам, сумме денег. Эти деньги должны оплатить налогоплательщики из бюджета страны, а во время экономического кризиса это для многих людей дополнительное раздражающее момент. Я уверена, что именно бурная реакция общественности привела к пересмотру ответственности как и самого Ковачевича, так и наших дипломатических представителей.
Многие детали этого засекреченного дела еще не раскрыты. Пока власти Сербии стараются многое замять, но признают, что на деле это крупнейший последние годы спор с Соединенными Штатами.
О том, как повлияло дело Миладина Ковачевича на отношения Сербии и США, рассказывала Айя Пуги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Товарищу Сталину. Докладываю. По 29 февраля выселено и погружено в железнодорожные вагоны 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев.
Операция «Чечевица» 65 лет спустя.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане за 3 минуты до взрыва был предотвращен теракт. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ, взрывное устройство было обнаружено в пятницу на магистральном газопроводе «Моздок-Газимагомед» в Каякенском районе. В Москве и Екатеринбурге прошли акции памяти убитых в январе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. 27 февраля исполнилось 40 дней со дня их гибели. Генпрокуратура России обжаловала оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Кассация направлена в военную коллегию Верховного суда. В городском суде Петербурга начались слушания по делу так называемой банды Боровикова-Воеводина, которая обвиняется в нескольких убийствах на почве расовой ненависти, в частности, в убийстве известного правозащитника и ученого-этнографа Николая Гиренко. В Москве приостанавливается монетизация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом заявил московский мэр Юрий Лужков на встрече с ветеранами войны. Президент США Барак Обама объявил в пятницу, что американские войска в Ираке завершат все боевые операции к 31 августа 2010 года. При этом до 50 тысяч военнослужащих останутся, чтобы оказать поддержку иракским силам безопасности. Полностью американские войска покинут Ирак к концу 2011 года. В Турцию вернулись 20 раненых в авиакатастрофе лайнера турецких авиалиний близ амстердамского аэропорта Схинхол. Общеевропейские и всемирные банки обещают вложить 24,5 миллиарда евро в банковский сектор Центральной и Восточной Европы, чтобы помочь преодолеть кризис.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Куда заведет Россию и Китай экономический кризис в мире? Дискуссия в Конгрессе США. И наука. Как меняется характер потребления энергии в природе и в человеческом обществе? Параллельно с тем, как обрисовываются контуры экономической политики нового президента США, Барак Обама на минувшей неделе выступил с посланием о положении в стране, а также представил бюджет на 2010 год. В Вашингтоне размышляют, какими будут последствия мирового экономического кризиса для внешней политики США, ее приоритетов и инструментов. Об этом недавно шла речь в Сенатском комитете по международным делам. Немало внимания участники дискуссии уделили России. С подробностями Владимир Абаринов.
Председатель комитета сенатор Джон Керри заменил формат сенатского слушания форматом свободного диалога, не связанного регламентом палаты. В своем вступительном слове Керри заявил, что кризис угрожает позициям США как мирового лидера.
Само собой разумеется, Соединенные Штаты борются с этим глобальным кризисом не в одиночку. Этот кризис уже победил правительство в Исландии, стал причиной беспорядков в странах Балтии и Греции и, вероятно, в течение некоторого времени будет двигателем мировой политики. Возможно, урок, который мы должны извлечь из опыта ряда стран, столкнувшихся в прошлом и справившихся с экономическими кризисами, Японии, Швеции и других, заключается в том, что было бы ошибкой недооценивать серьезность экономической проблемы или медлить с принятием жестких решений. И я полагаю, что ничего сегодня в большей мере не определяет нашу способность к глобальному лидерству, чем наши действия в отношении финансового кризиса, с которым мы сталкиваемся у себя в стране в данный момент.
Сенатор Керри подчеркнул, что проблемы, связанные с кризисом, нанесли тяжелый удар интересам союзников США.
Эти проблемы не ограничиваются традиционно нестабильными регионами земного шара. Европа также испытывает тяжелые финансовые трудности. Турция, Индонезия и Пакистан – все три страны входят в число наших самых ценных партнеров в мусульманском мире, сегодня оказываются перед лицом острого кризиса неплатежей. Мы должны что-то предпринять, потому что экономическая модель, экспортированная нами, стала навлекать на себя гнев. Недавно на мировом экономическом форуме в Давосе мы слышали, как премьер-министр Китая громко и недвусмысленно критиковал американскую модель. Эта критика останется предметом дискуссии в международных отношениях.
Ситуацию в Восточной и Центральной Европе подробно анализировал эксперт консалтинговой компании Eurasia Group Дэвид Гордон, до недавнего времени занимавший пост директора управления политического планирования в Госдепартаменте США, а до этого директора управления ЦРУ по транснациональным проблемам.
Восточная Европа, включая Украину, Белоруссию, Польшу и Балтийские страны, возглавляет список стран развивающегося рынка, которые наиболее уязвимы для финансового кризиса. Эти страны в большой степени зависели от внешних финансов, полагались на иностранные банки, которые сегодня резко уменьшили объемы кредитования. Для большинства этих стран это первый полномасштабный кризис. После кризиса, которым сопровождались конец коммунизма, падение Берлинской стены и развал Советского Союза примерно два десятилетия назад. Большинство из них прошли весь этот период не без экономических и финансовых трудностей, но ни с чем подобным в нынешней ситуации они не сталкивались. Один из ключевых вопросов – какие из этих стран получат эффективную поддержку международного сообщества и Европейского Союза? Думаю, у Венгрии, Польши, Болгарии есть основания рассчитывать на такую поддержку, но Украина, Белоруссия и ряд других стран, скорее всего, не будут допущены к этой помощи.
Почему?
Потому что у них нет национального политического консенсуса по поводу дальнейшего пути развития. Откровенно говоря, в Европе, особенно в ЕС, на них не обязательно смотрят как на неотъемлемую часть Европы. Таким образом, существуют границы эффективного вмешательства Европейского Союза, и этот может повлечь за собой два следствия. Первое. Это потеря веры определенных стран в проект интеграции с Западом. Второе – это укрепление линии раздела в Европе между странами, которые в основном ориентированы на Запад, и странами, которые, я уверен, в будущем будут все более заинтересованы смотреть на восток, в сторону России. Далее. Очень многое зависит от воздействия кризиса на Россию. Мы видели, как последние полгода Владимир Путин в своих комментариях все в большей мере рефлекторно занимал антиамериканскую позицию. Отчасти мы видели это в Давосе. Мы видели это и прежде, в конце лета и осенью прошлого года. Он обвиняет Вашингтон во множестве глобальных проблем, и особенно в том, что США заразили мир своим финансовым кризисом. Но несмотря на то, что финансовые и экономические кризисы имели очень серьезные последствия для России, они лишились примерно трети своих валютных резервов, пытаясь защитить рубль, тем не менее мы по-прежнему видим в России консолидацию политических элементов, близких к Путину, к силам безопасности, кругу предпринимателей, которые сами очень плотно интегрированы в российское государство. Мы также начинаем наблюдать, как с каждым ударом экономического кризиса в России растет, с одной стороны, авторитаризм, с другой – роль государства в экономике, хотя я не думаю, что русские считают это идеологическим императивом.
Дэвид Гордон подчеркнул, что для России нынешний кризис не имеет исторических аналогов.
Я вижу важное отличие между природой кризиса, перед которым Россия стоит теперь, и кризиса, перед которым она стояла в 1998 году. В 1998 российское государство было банкротом, и кризис привел к переходу влияния от государства к олигархам и другим представителям частного сектора. Сегодня ситуация прямо противоположная. Олигархи, уязвимые на международных рынках, уязвимые финансово, становятся более зависимыми от Кремля, от российского государства, от своих политических связей, способных обеспечить им поддержку.
Чего следует ожидать в этой ситуации от России и ее соседям? Дэвид Гордон.
Каким будет воздействие этого кризиса на возможности внешней политики России в широком смысле слова? Думаю, пока картина не ясна. С точки зрения США, хорошая новость, я думаю, заключается в том, что роль противовеса американской мощи, которую прежде отводили России, теперь оказалась под вопросом, во всяком случае в среднесрочной перспективе. Кризис также положит предел глобальным аппетитам российских компаний. Несколько месяцев назад мы видели российские военные корабли у берегов Латинской Америки. Могу сказать с полной определенностью, мы их там больше не увидим в обозримом будущем. С другой стороны, стойкая приверженность Кремля ключевым для него элементом внешней политики по вопросам расширения НАТО, противоракетной обороны, политика трубопроводов не так уж сильно зависит от экономической и финансовой мощи России относительно Запада, так что вряд ли Россия отступит в этих вопросах.
Британский историк и экономист Нил Фергюсон – изобретатель термина «кимерика», которым он называет экономическое взаимодействие США и Китая.
Давайте начнем с США, потому что пока еще недостаточно было сказано о том, что США могут сделать, кроме того, что они должны сделать. Мы не знаем, сработает ли пакет стимулов. Что мы действительно знаем, это что США в этом году намерены занять примерно 2 триллиона долларов. Придадим этой цифре историческое измерение. Бюджетный дефицит 1942 года был примерно равен запланированному на этот год. У нас фискальная политика мировой войны, но без войны. Ничего подобного не было со Второй мировой войны. Здесь смыкаются финансы и внешняя политика, потому что вплоть до нынешнего момента Америка рассчитывала, что остальной мир профинансирует приблизительно 50% всех ее заимствований. Этих денег больше нет. Таких сумм, на которые мы привыкли полагаться, больше не существует. Для кимерики, как я называю симбиоз Китая и Америки, ситуация развивается стремительно. Пополнение китайских валютных резервов замедлилось. Если теперь, как утверждают некоторые, начался отток капитала из Китая, потребность в накоплении резервов будет снижаться. И существует реальная возможность, о которой в течение многих лет предупреждали экономисты, распродажи долларов со скидкой.
Профессор Фергюсон считает некоторые прогнозы чрезмерно мрачными.
На тот случай, если события будут развиваться по этому сценарию, я хотел бы предостеречь против трех ошибочных гипотез о последствиях этого кризиса для Соединенных Штатов. Одна из них, что этот кризис разрушил доверие к США и неоспоримость их права на роль экономического лидера. Вторая ложная гипотеза, что этот кризис ускорит конвергенцию Востока и Запада. И, наконец, третья, что доллар утратит свой статус основной резервной валюты в мире. Я думаю, что эти три гипотезы ошибочны, хотя они и циркулировали в Давосе. Почему? Во-первых, избрание президента Обамы, которое произошло как раз вовремя, создало возможность восстановить легитимность Соединенных Штатов во всем мире. Это исключительно удачный момент, и, похоже, так оно и будет. Во-вторых, если вы смотрите на то, что кризис делает с темпами экономического роста, и предполагаете, что картина останется такой же и в следующем году, как, кажется, считает Международный валютный фонд, темп, с которым китайский ВВП догоняет ВВП Соединенных Штатов, замедлится. Goldman Sachs говорит, что Китай догонит нас примерно в 2027 году. Забудьте этот прогноз. Если это когда-нибудь произойдет, в чем я лично сомневаюсь, то случится это, вероятнее всего, где-нибудь в 40-х годах. И, в-третьих, доллар вовсе не умирает.
США, по мнению Ниэла Фергюсона, сохранят свою позицию мирового экономического и финансового лидера.
Это не просто кризис мировой экономики. Господин председатель, это кризис глобализации. Мировая торговля уже разрушена примерно на четверть в течение одного квартала. В последний квартал 2008 года мы наблюдали захватывающую картину сокращения экспорта. Для Тайваня сокращение составило 47%, для Японии 35%. Это ужасающие цифры. Они сравнимы с показателями 30-х годов прошлого века. Критически важное обстоятельство заключается в том, что этот кризис глобализации причинил другим гораздо больший ущерб, чем Соединенным Штатам. Я полагаю, что именно по этой причине Соединенные Штаты сохранят свой статус безопасной зоны, несмотря на потрясающую монетарную и финансовую экспансию, которую мы видим в данный момент.
Ниэл Фергюсон полагает, что интеграционные процессы в Европе приостановятся, а Россия и Китай попытаются воспользоваться временной слабостью ключевых игроков. Фергюсон 4.
Не будет никакого дальнейшего продвижения в направлении общей конституции ЕС. Что особенно важно для Соединенных Штатов, господин председатель, не будет абсолютно никакого энтузиазма в отношении военной активности за рубежом. Европейские ассигнования на оборону, я предсказываю это, вследствие кризиса сократятся фактически до нуля. Экономическая слабость некоторых наших главных союзников в мире дает явный шанс двум соперничающим державам, а именно Китаю и России. Однако, и это критически важное обстоятельство, американские политики должны помнить, что авторитарные режимы чувствуют себя уязвимыми как раз в такой ситуации, когда им выпадает возможность ввязаться в рискованную внешнюю политику или бросить открытый вызов американскому доминированию. Путин в Давосе сказал: «Будем откровенны, провоцирование военно-политической нестабильности, региональных и других конфликтов – это еще и удобный способ отвлечь внимание людей от собственных социальных и экономических проблем. И, к сожалению, нельзя исключить, что такие попытки будут приниматься и в будущем». Похвальная откровенность.
Ниэл Фергюсон заключил свое выступление призывом к американцам не преувеличивать свои трудности и не переоценивать возможности конкурентов.
За дискуссией в Сенатском комитете по международным делам следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вновь решили вернуться к обсуждению сходства и различия в развитии биосферы и человеческих сообществ. Сегодня мы поговорим о том, как меняется характер потребления энергии у людей и в биологических системах. Этот вопрос обсуждают авторы книги «Макроэволюция в живой природе и обществе» – доктор исторических наук Андрей Каратаев, доктор философских наук Леонид Гринин и доктор биологических наук Александр Марков. С ними беседует Ольга Орлова.
В прошлых беседах, сравнивая развитие живой природы и человечества, мы уже говорили о различном понимании прогресса применительно к людям и животным. Поэтому я хочу спросить Александра Маркова, а в биологии вообще существует понятие прогресса?
Ну, это еще сложнее, чем социальная эволюция, потому что к биологической эволюции вообще невозможно приложить понятие там, «добро и зло», «лучше», «хуже». Абсолютно невозможно сказать, что лучше – быть рыбой там, и хорошо плавать, или быть птицей и хорошо летать. Ни то, ни другое не лучше и не хуже. Можно говорить о каких-то объективных параметрах. Например, вот сложность строения. Мы условно считаем прогрессом рост сложности строения. Ну, потому что мы сами сложные, то есть некий антропоморфизм такой. На самом деле все живые существа, существующие на планете, они в эволюционном смысле равны. Среди них нет предков и потомков. То есть мы не произошли от тех обезьян, которые сейчас живут. Вот если взять человека и шимпанзе, мы не произошли от шимпанзе. Мы имеем с ними общего предка, который жил 6 миллионов лет назад. Шимпанзе прошли точно такой же эволюционный путь от этого предка, что и мы.
Он равновеликий по значению, может быть. Он естественно, не повторяет. По времени он такой,
он
да?
Он был разный да. по содержанию, но да. абсолютно одинаковый по времени. Нас отделяет 6 миллионов лет от этого предка, и шимпанзе отделяет 6 миллионов лет от этого предка. Поэтому можно говорить только о том, что одни формы более, как сейчас говорят, морфологически консервативны, чем другие. То есть, скажем, шимпанзе за эти 6 миллионов лет изменились меньше,
чем люди.
Чем люди. Вот и все. А что из этого лучше, что хуже, что прогрессивно, что регрессивно, это уже, так сказать, получается некий антропоморфизм. Но, тем не менее, наблюдаются некоторые тенденции в развитии биосферы, общие, какие-то направленные. Пожалуй, самой яркой из этих тенденций является развитие глобальных круговоротов в сторону большей безотходности и замкнутости.
Например?
Когда появились только на нашей планете первые леса, это было в конце Девонского и в каменноугольном периоде, примерно, в общем, больше 300, 350, 400 миллионов лет назад, то эти первые леса были очень... В них циклы, биологические круговороты были не замкнуты, в них очень много производилось отходов. Не было еще эффективных деструкторов, организмов, которые могут перерабатывать мертвую древесину. И мертвые стволы деревьев накапливались на земле и постепенно превращались вот в нынешние залежи каменного угля, например. И колоссальное количество углерода выводилось из биосферных круговоротов. Вот это пример незамкнутых циклов с очень большим количеством отходов. Животные, примитивные древние животные, размножались, обычно производили очень большое количество потомства, из которого большая часть погибала. То есть, опять же, такой затратный способ. Ну, вот как сейчас размножаются, например, рыбы, да, которые мечут большое количество икры. Вот. А с течением времени замкнутость вот этих биогеохимических круговоротов растет, безотходность растет. Скажем, вот современный экваториальный лес, о котором здесь вот Андрей уже рассказывал, отличается почти полной замкнутостью и безотходностью.
Поэтому там человеку там делать нечего. То есть у человека ничего не остается, нет отходов, которым человек смог бы воспользоваться.
То есть все отмершие части растений моментально перерабатываются эффективными деструкторами, там, грибами, бактериями. И ничего не остается, нет даже подстилки из опавших листьев, ничего. Но, с другой стороны, в менее благоприятных условиях, как, например, вот в России, большая часть территории России занята тайгой, хвойными лесами, где часто образуется в болотистых местах торф, вот торф откладывается, вот это пример круговорота небезотходного.
Андрей Каратаев.
Ну, здесь, да, как раз очень интересные параллели с социальной эволюцией, вот как раз показывает очень сложный характер социальной эволюции, где вот многие века может идти эволюция в одном направлении, а потом вдруг резко менять свое направление на совсем иное. Но вот есть такие просто прямые, хорошо собранные данные по эволюции эффективности потребления использование энергии в ходе человеческой эволюции. Вот, в принципе, вплоть до самого недавнего времени эффективность использования энергии падала. То есть, скажем, охотник-собиратель для того, чтобы получить несколько джоулей в продуктах питания, тратил где-то, мог тратить около одного джоуля своей энергии. То есть при переходе к земледелию, соответственно, эффективность расходования энергии уже снижается меньше одного джоуля. В интенсивном земледелии это уже нужно 10 джоулей энергии затратить, чтобы получить один джоуль в продуктах питания. Но при том, что нужно понимать, что, конечно, здесь уже начинает идти энергия не только человека, но уже, так скажем, энергия животных, тем не менее, на выходе остается именно так. Значит, если это у нас уже механизированное современное сельское хозяйство, там уже доходит до 100 джоулей расхода, но это уже может быть и топливо, и минеральное удобрение, но все равно уже больше 100 джоулей расходы, чтобы получить 1 джоуль, соответственно, в продуктах питания. А вот в парниковом хозяйстве оно может уже падать до 1000, до 10 тысяч джоулей энергии, расхода энергии ради одного полезного джоуля. В принципе, ситуация здесь стала меняться только после 73-го 1973 года. До 1973 года общая тенденция была к снижению потребления энергии. И вот 1973 год, это вот год перелома, вот 1973 года, слава богу, наконец тенденция стала меняться на противоположность. Каждый год эффективность энергии, ну хотя бы, скажем, вот расход соответственно энергии на единицу валового внутреннего продукта во всех разных странах начала расти. Вот, что показывает, в общем, что в 1973 году произошел довольно, в принципе, благотворный поворот. То есть, действительно, человечество шло уже до 1973 года практически, ну, к катастрофе, вот 73-го года стало отходить от этого очень опасного направления.
А за счет чего стало?
Кстати, ну, довольно забавное, что формальное основание очень смешное, это, соответственно, Октябрьская война между Египтом и Израилем, но, соответственно, арабские страны решили, заветую честь из которых нефтедобывающие решили воспользоваться против Израиля и Запада таким хорошо проверенным оружием, как нефть, и решили поднять цены на нефть в тактических целях, а потом вдруг обнаружилось, что вот подняли цены на нефть в несколько раз, а они продолжают покупать. После этого война закончилась, но был создан ОПЕК, статным производителям нефти стало понятно, что если они покупают по цене в несколько раз больше, чем до этого, то надо продолжать и дальше продавать им по большой цене. И вот эта вот внешняя необходимость стимулировала, ну, когда вот действительно цена нефти подскочила в несколько раз, то стало понятно, что энергию надо срочно начинать экономить, иначе просто не сможешь свести концы с концами. Ну, и это вот запустило механизм, после этого сбережение энергии стало важной технологической темой. Появились целые исследовательские организации, которые стали заниматься систематической работой над энергосбережением, и вот, слава богу, тенденция переломилась. Поэтому очень забавно, что переломилась вроде бы таким совершенно посторонним эпизодом.
Как раз пример соображения закономерности и случайности. Ну, да. Когда совершается действие в определенном направлении для достижения определенных конкретных целей, но это может изменить вообще тенденции развития мира. Возвращаясь к этой же теме закономерности и случайности, очень часто случайности являются причинами для глобальных изменений. Ну, скажем, кризис. Вот сегодняшний кризис. Начинается все вроде бы с небольшого, с банкротства какого-нибудь банка, и вдруг запускается страшный маховик банкротств и всего остального, и обвал на биржах и так далее, потому что происходили какие-то тенденции, какие-то закономерные изменения, которые потом раньше или позже должны были проявиться, но когда они проявятся, как, в каком виде, это часто зависит от каких-то конкретных случайностей. В каком банке окажется, в какой стране неправильные менеджеры будут себя вести, как среагирует правительство, вовремя или не вовремя, от этого очень многое может быть зависит. Это так, реплика вот.
Да, просто 73-й год здесь особенно показателен, когда действительно вроде бы такое случайное событие, как Октябрьская война, вдруг повернуло ход развития всего человечества. Но понятно, что на самом деле этот поворот произошел бы не в 73-м году, в 74-м, 75-м, но потому что был накоплен очень большой в экономике взрывчатый материал. То есть, вот, соответственно, запасы ресурсов стремительными темпами сокращались, а эффективность их расходования продолжала падать. Но ясно, что рано или поздно, ну, это должно... Эта тенденция не могла продолжаться слишком долго. И вот какое-то событие должно было его повернуть. Тут получилось, что в роли спускового крючка служила война, именно Октябрьская война 73-го года, но ясно, что это не она, так что-то еще, не в 74-м году, может, в 75-м, 76-м, но вот где-то в эти годы должно было произойти.
Но все-таки вот такого рода изменения, их нельзя сравнить, например, со случайными мутациями в биологической эволюции, потому что вы же, наоборот, вы говорите, что если не 73-м бы там не связано с войной Октябрьской, то в 75-м это все равно бы произошло.
Добавить здесь. Вот как раз мы затронули вопрос различий между социально-биологической эволюцией. А в биологической эволюции, если я правильно понимаю, вопрос о макроизменениях довольно сложный. Есть различные точки зрения на природу механизмов таких макроизменений. То есть все признают, что они вроде бы как были, но почему они происходили, достаточно сложно судить. Поэтому существуют разные теории, вплоть до катастроф и так далее. Но в социальной эволюции, в отличие от биологической, она отличается тем, что там преемственность идет не за счет передачи такого генетического кода, а за счет культурной передачи, передачи через поколения, в смысле передачи опыта, вот этих всех институтов и так далее. И в социальной эволюции чаще виднее вот эти механизмы изменений. Почему происходят некоторые изменения? Не всегда последствия соотносятся с тем, что планировали люди. Завоеватель захватывает другую страну, и происходят изменения, о которых он не планировал. Но мы видим, почему они произошли. Вот механизм завоевания, вот механизм торговли, вот механизм изобретения. То есть социальной эволюции причины изменений более видны. Последствия, чем в биологической, потому что они и нам и более понятны, и они зафиксированы, так сказать, во многих
случаях. Я бы даже добавил бы, что это тоже одна из тенденций социальной эволюции, что чем дальше, тем меньше поставленные людьми задачи расходятся с тем, что получилось. Чем дальше вглубь мы идем, тем чаще получается, что люди на выходе получают совсем не то, что планировали. Все-таки, слава богу, ну вот, в особенности в последние там века, десятилетия, люди научились все с большей и большей эффективностью достигать своих целей.
То есть предсказуемый результат получать
именно то, что...
Но ближайшие
что
цели. Последующие цели никто не может предвидеть. Как это будет дальше?
Ну, по крайней
мере,
долгосрочное планирование, ну, то есть, чтобы снижать выбросы в атмосферу, чтобы предотвратить...
Скажем, изобретение компьютера имело совершенно конкретные цели. Нужно было создать такую машину, которая могла бы помогать бороться с авиацией. Естественно, что всех последствий компьютеризации не мог предвидеть никто. Поэтому даже фантасты не могут их предвидеть. То есть людям не дано увидеть то, что произойдет в результате каких-то действий, ну, в отдаленной перспективе. Потому что этих последствий слишком много, и выбор слишком велик между различными возможностями.
Но все-таки умение прогнозировать...
Да, оно растет.
С доктором исторических наук Андреем Каратаевым, доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Претензии главы российского Минюста к Страсбургскому суду, заподозренному в необъективном отношении к России, обсуждаем с адвокатом Вадимом Прохоровым, автором серии исков «Европейский суд по правам человека».
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе» каждые полчаса. Быстро и точно.
Адвокат Михаила Ходорковского доказывал, что нет никакой необходимости держать его подзащитного в следственном изоляторе.
Сотрудники местной оппозиционной телекомпании «Тверской проспект» были вынуждены приостановить...
Это уже второй международный правозащитник, который депортируется по неизвестным причинам.
Напомню, премьер-министра, президент предложил 35-летнего Валдеса Домбровскиса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».